Итак, первые два размышления, первые две проповеди. Мы с вами говорили о Духе Святом. Кто Он, что Он делает, да, подчеркивали там те или иные моменты. И вот как раз в прошлый раз, в конце уже, я сказал следующее, что давайте теперь посмотрим не просто о том, что говорит Писание, как действует Дух Святой, как Он общается с нами, да, как мы можем завязать с Ним наши взаимоотношения. Давайте посмотрим на примеры, на библейские примеры о том, как непосредственно Бог имел взаимоотношения с теми или иными персонажами библейских историй, с разными персонажами. Вот. Понятно, что книга Библия достаточно большая, поэтому вот все сразу охватить, это будет слишком сложно. Да? Тем более за ограниченностью времени нам придется так очень по верхам. Поэтому разделим немножко вот эти примеры, да, вот этот обзор такой небольшой, на несколько частей. И сегодня как раз мы с вами обратим внимание на действие Духа Святого в Ветхом Завете. В принципе, с самого начала мы говорили, и, по-моему, я уже неоднократно эту мысль подчеркивал, о том, что, собственно, Дух Святой и Ветхий Завет в нашем понимании вещи, ну, плохо совместимые. Все-таки Ветхий Завет как-то больше уделяется вот действию Бога Отца, да, или точнее, Ветхий Завет, собственно, это есть действие Бога Отца, начиная от сотворения, да, и заканчивая всеми пророками, которые были вот уже непосредственно приближаясь к эпохе Иисуса Христа. Вот, по крайней мере, так мы обычно воспринимаем, да, действительно, Ветхий Завет – это есть эпоха Отца, Бога Отца, ипостаси Отца, да, и там Бог как раз проявляется вот в своем таком вот наиболее привычном, наиболее понятном нам виде. И поэтому, что можно говорить о Духе Святом в Ветхом Завете, конечно, сразу возникает вопрос. И тем не менее, мы сразу же определили, что, в общем-то, в Новом Завете личность Духа Святого одна из основополагающих, да? То, что касается нас с вами, то, что касается духовного спасения, рождения, преображения духовного, то, что касается созидания церкви, это все есть сфера действия Духа Святого. И вот все-таки, если обратить внимание, делает ли что-то Дух Святой в Ветхом Завете? Если что-то делает, то что именно? Имеет ли это отношение к нам сегодня? Вот как раз сегодня мы попробуем это увидеть, а уже в последующие наши рассуждения мы с вами обратим внимание уже на дальнейшие примеры о том, как Дух Святой действует, собственно, и в Новом Завете, и в жизни Иисуса Христа. Итак, Дух Святой в Ветхом Завете. Ну, надо сказать, что вообще само привычное вот это нам наименование «Дух Святой» в Ветхом Завете используется чрезвычайно редко. Чаще всего Дух Святой просто называется «Дух Божий», да, или просто используются очень простые слова «дыхание Божие», «дуновение», да, вот «ветер». Ну, в принципе, то, что немножко переходит и в Новый Завет, да, но там это имеет вот большую такую полноту использования. Поэтому даже не всегда можно сразу заметить и обратить внимание, что, собственно, речь идет о Духе Святом. Все-таки вот такое явное учение о Духе Святом – это, конечно, Новый Завет. Поэтому только в свете него мы можем уже обращать внимание на те или иные моменты в Ветхом Завете и угадывать, иногда вот распознавать действие Духа Святого, да, понимать, что речь идет именно о нем, а не о чем-то другом. И вот теперь давайте по порядку. Итак, что же делает Дух Святой в Ветхом Завете? Собственно, перед тем, как я начну вам перечислять, да, попробуйте сами предположить, а что делает Дух Святой в Ветхом Завете? Кто Библию читал, вспоминайте. Оживляет? Так, он, по сути, ну да, и вдунул Бог, да, дыхание жизни, и стал человек душой живой, да, интересный пример. То есть, но фактически я, наверное, скажу, что это момент сотворения. Он создает человека, да, то есть фактически духом как раз возникает человек. Соединение плотского плоти и Божьего, да, приводит к возникновению человека. Человек и тот, одномоментно, да, и в то же время не тот и не тот. То есть что-то особенное. Хороший пример еще. Пророчество, да. То есть он вдохновляет пророков. Абсолютно согласен. Все правильно. И вот теперь давайте по этим моментам давайте пройдемся. Собственно, когда я изучал, исследовал Ветхий Завет, вот готовясь говорить о Духе Святом в Ветхом Завете, я пришел к тем же самым выводам. Да? С одной стороны, действие Духа Святого в Ветхом Завете описано не так много. И в то же время, когда начинаешь изучать те или иные отрывки, вроде и не так мало. Ну, давайте по порядку. Итак, первое. Собственно, первое, что мы с вами назвали, и первое, на что давайте сразу обратим внимание. Сотворение. Бог не просто творит мир, да? Мир сотворен при посредстве Духа Святого. Вот здесь, честно говоря, принимая во внимание рамки богословия о Троице, да, мне даже трудно подбирать слова, это как говорить. Да? То есть Бог через Духа Святого делает, или Бог Дух Святой творит мир. Я не знаю, наверное, отчасти правильно и то, и другое. Но ради примера давайте обратим внимание на такие известные, наверное, нам отрывки. Итак, в самом начале, да, известные слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста и пустынна, тьма была над пучиной, и Дух Божий веял над водами». Интересно, что сразу же, по сути, мы с вами обращаем внимание на то, что Ветхий Завет уже изначально не использует, казалось бы, привычную нам лексику. Да? Если бы было написано «Бог сотворил» и все, было бы все понятно. Да? Мы привыкли так воспринимать. Но здесь идет как бы уточнение. Здесь и говорится о том, что Бог творит, и в то же время возникает Дух Божий. Да? Почему так важно было автору делать это уточнение? Неужели это важно? Ну, видимо, да. То есть участие Духа Божьего, Духа Святого в данный момент времени, вот в момент сотворения, почему-то автор счел очень важным. Да? То есть вот эта вот сила Божья, вот это действие Духа Святого, непосредственное воплощение Божьего замысла Духом Святым – важный момент. Потому что, по сути, в нашей жизни происходит примерно то же самое. Замысел Божий, то, что Он определяет в отношении нас, Его планы, Его видение в отношении нас, да, воплощается посредством чего, или точнее, кого? Духа Святого. Дух Святой непосредственно воплощает замысел. И еще один пример. Как раз вот Дух Святой, собственно, вот в сотворении. Книга Псалмов, 103-й Псалом. Псалом 103, 27 по 30 стихи прочитаю. 103-й Псалом с 27 стиха. «Все к тебе обращают взор, чтобы ты дал им пищу, когда нужно». Ты подашь им, они подберут. Ты с ладони их кормишь, и они сыты. Ты отвернешься, они в смятении. Отберешь у них дыхание, умрут, снова станут глиной. Пошлешь свой дух, они воссозданы. Так обновляешь ты лик земли. Пошлешь святой дух, свой дух, они воссозданы. Так обновляешь ты лик земли. Речь опять идет о сотворении. Да? Речь идет о том, что Дух Святой непосредственно действует, оформляя и воплощая Божий замысел. Он поддерживает, Он созидает творение, Он поддерживает творение. То есть вот одна из божественных функций, из Божьих функций, которая применима не только в отношении всего мира, которая применима в отношении каждого из нас персонально. Бог созидает, Бог поддерживает. Дух Святой созидает в нас, Дух Святой поддерживает. Вот в свете этого уже вновь поднимается вопрос, насколько важна вот тема, которую мы с вами освещали в прошлый раз. Насколько важно взаимоотношение с Духом Святым и насколько важно понимание, как их выстраивать. Потому что, понятно, все можно пустить на самотек и пусть идет, как идет, само собой катится. Но, в принципе, если у нас есть цель налаживать взаимоотношения, менять свою жизнь, действительно чего-то добиваться конкретного, то самотеком будет все слишком долго, и еще непонятно, куда придет. Поэтому как раз выстраивание отношений с Духом Святым есть, наверное, один из первостепенных вопросов. Итак, первое, да, что делает Дух Святой в Ветхом Завете? Творит, да, то есть, собственно, выполняет вот эту одну из изначальных божественных функций. Он созидает мир, он созидает нас. Он сохраняет свое творение в мире, он сохраняет свои достижения в нас. Это если переводить, собственно, да, уже с общего на частное, на конкретно на нас. Дальше, что делает Дух Святой в Ветхом Завете? Тоже было названо. Дух Святой наделяет даром пророчества. Это тоже есть непосредственная функция Духа Святого. Ну, один из наиболее ярких примеров. Я когда исследовал текст Ветхого Завета, примеров огромное количество. Если тут хотя бы их перечислять, мы до завтра здесь останемся. Поэтому передо мной стояла непосильная задача просто выбрать хотя бы какие-то примеры. Итак, книга пророка Иезекииля. Прочитаю из 2 главы, 1-2 стих. Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 1-2 стихи. «Таким предстал мне образ славы Господней. Когда я увидел это, я пал ниц и услышал голос. Он сказал мне, встань, человек, я буду говорить с тобою. И когда он сказал так, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги. И услышал я того, кто обращался ко мне». Непосредственное воздействие Духа Святого. Ну, понятно, что впоследствии потом Иезекииль, да, становится одним из наиболее заметных пророков. Обратите внимание, что книга пророка Иезекииля, она стоит в такой первой тройке пророков, известных пророков, да, Исаия, Иеремия и Иезекииль. Самые крупные книги, самые заметные книги. И знаете, что интересно? Дело-то в том, что пророчества Иезекииля, они вообще приходятся на очень интересную эпоху, надо сказать. Ведь смотрите, как правило, все пророки, ну, практически все пророки, да, они высказывали, произносили свои пророчества где? В любом случае в Израиле, да, у себя дома. Либо в Иудее, либо в Израиле, да, после уже разделения царства. Неважно, все равно это была их земля. Где пророчествовал Иезекииль? Иезекииль пророчествовал в плену, в Вавилонии. Не знаю, может быть, нам сейчас это покажется незначительным моментом, да, особо ничего не говорящим, но на самом деле в те времена этот момент был весьма и весьма красноречивым. В каком смысле? Дело в том, что в древности люди, ну, как правило, люди, я имею в виду те, кто исповедовал ту или иную языческую религию, они представляли себе мир каким образом? Очень просто. Они представляли себе, что вот есть мир, у разных народов есть свои боги, и территория проживания народа – это есть территория, которой владеют их боги. Соответственно, если один народ идет войной на другой и побеждает, побеждает не народ, побеждают не силой оружия, побеждают их боги, которые оказались по каким-то причинам сильнее тех, на кого напали. Так представляли себе все нормальные язычники в тот период. Кстати, примерно так же, как это ни странно, примерно думали и евреи. Вот вспомните, да, вот мы сейчас хорошо знаем, для нас это, ну, просто аксиома, это истина, да, что Бог – это Бог над каким народом? Над всеми, конечно. Да, этого Бога нельзя поделить на народы. Это Он тот, кто сотворил все и всех. Соответственно, Он Бог для всех поголовно. Даже для тех, кто в него не верит, это частности уже. Но как Бога называют в Ветхом Завете израильтяне? Один из частых эпитетов, да, Господь Бог Израилев. Еще не пришло понимание того, что это не их собственный персональный Бог, это Бог, который вообще Бог, в принципе. То есть и у евреев на тот момент тоже примерно такое же мышление, но с некоторыми поправками, да, то есть кто-то понимает больше, но тем не менее в общем и целом примерно такое же очень мясническое понимание, да, вот у них там свои боги, вот там свои, а у нас здесь свой, да, вот так застолбили, да, поделили территорию между богами. Поэтому теперь представьте, что должны были понимать евреи, да, не самые такие вот, не самого высокого духовного полета, те евреи, которые пережили катастрофу, оказались в плену. Какой вывод из всего этого они должны сделать? Да, их Бог побежден, их храм разрушен, святыня поругана, все в руинах и в пепелище, все, Бог побежден. Кому идти теперь? И вот один, наверное, из немногих, ну, еще Даниила можно вспомнить, это пророк того же периода, да, хотя у Даниила там своя задача немножко, но тем не менее. То есть Иезекииль здесь первый и главный в эту эпоху, в этот момент катастрофы, да, а это действительно, это реальная катастрофа, все, все кончилось. Наверное, евреи в тот момент переживали примерно то же самое, что ученики после казни Иисуса Христа. Все рухнуло. Все. Уже на что надеялись, ничего нету. Все отнято. Да? И вот в этот момент Иезекииль, получив Духа Святого, слыша голос Божий, слышит примерно следующее. Вот в двух словах пророчество Иезекииля. Да? Бог обращается к Иезекиилю и говорит: знаешь, Иезекииль, вообще-то все то, что произошло, вот то, что вы считаете катастрофой, это сделал я. Сделал намеренно, сделал специально, чтобы вы кое-что поняли. И вот когда вы поймете, через 70 лет я верну вас обратно. Ну вот я так захотел, я так запланировал. Вот через это я вам кое-что объясню, что я Бог над всей землей, и если вы в моей руке, никуда вы не денетесь. Но учить я вас буду, если надо, жестко. Да? Примерно в двух словах суть книги Иезекииля. То есть вот этот урок евреи получают. И обратите внимание, да, это становится известным благодаря действию Духа. Вошел Дух, и я услышал, говорит Иезекииль, действие Духа Святого. Да? Вот опять идет уточнение, важное уточнение. «И вошел в меня Дух, поднял меня и поставил на ноги, и услышал я того, кто обращался во мне». Знаете, вот пока Дух не коснется, я думаю, услышать Бога сложно, потому что только что мы сказали, Дух Святой воплощает замыслы Божьи. Об этом Писание говорит неоднократно, оно подчеркивает этот момент. Общение с Духом Святым, выстраивание с Ним отношений – это один из важнейших моментов христианской жизни. Но дальше поехали. Примеров много, времени мало. Вот обращусь к Новому Завету, хотя мы говорим о Ветхом Завете, но тем не менее, да, все-таки то, что я сейчас сделаю, это все равно будет правильно. Потому что Новый Завет часто ссылается на Ветхий. Хочу прочитать из книги «Деяний» из 4 главы. Прочтем 24 по 26 стихи. Книга Деяний, 4 глава, с 24 по 26 стихи. «Услышав их рассказ», имеется в виду Петра и Иоанна, которые вот только что вернулись после допроса, «услышав их рассказ, они вместе громким голосом воззвали Господу: Владыка, Ты создал небо, землю, море и все, что в них. Ты сказал через Святого Духа устами Твоего служителя нашего отца Давида, почему народы бушуют, почему повторяют пустое. Собрались цари земные, властелины вступили в сговор против Господа и помазанника». Итак, во время молитвы церковь молится и цитируется второй псалом Давида, да, то есть то, что мы знаем как второй псалом. И вот здесь сразу же идет уточнение. «Ты сказал через Святого Духа устами твоего служителя, нашего отца Давида». По сути, Ветхий Завет как бы не уточняет этот момент, что Давид говорит посредством воздействия Духа Святого. Да? Мы как бы христиане это подразумеваем, но Ветхий Завет это не уточняет. А вот здесь Новый Завет это уточняет. И он говорит, что это так оно и есть. Когда Давид изрекал свои пророчества, когда он писал псалмы, вот столь глубоко говорящие нам, да, это было действие Духа Святого. Без этого воздействия Духа Святого сделать подобное было невозможно. И здесь не играет роль ни социальный уровень, ни образование, ни уровень IQ, ничего другое. Никакие человеческие показания здесь роли не играют. Это есть действие Святого Духа. Только благодаря этому Давид как раз произносит эти слова, в которых так много смысла. Итак, вот он второй момент. Дух Святой наделяет даром пророчества. Дух Святой позволяет слышать то, чего мы в обыкновенной жизни не слышим никогда и ни от кого. То, что мы слышим в обыкновенной жизни, это совершенно нормальные вещи. Они могут быть правильные, неправильные, они могут быть умные, глупые, понятные, неважно. Но то, что говорит Дух Святой, это всегда что-то особенное. Это то, что меняет не только мою жизнь, но и жизнь даже окружающих людей. Вспоминаем пророка Иезекииля. Да, когда то, что услышал он при посредстве Духа Святого, изменило не только его судьбу, но и судьбу всего Израиля. Понятно, что это было запланировано изначально, но люди-то узнали об этом в определенный момент времени. И это было действие Духа Святого. Ну и третий момент, который тоже необходимо рассмотреть. Наделение способностями исполнить свое служение. Где-то по смыслу близко, наверное, вот к тому, о чем мы говорили сейчас, что Дух Святой вдохновляет пророков, да, и только при посредстве его воздействия, собственно, пророчество произносится. И тем не менее, все-таки при посредстве Духа Святого изрекались не только пророчества. Дух Святой в Ветхом Завете наделяет разных людей разными способностями совершить то или иное. Да, то есть выполнить некое служение, некую задачу или, если хотите, свое предназначение. Несколько примеров, вот буквально несколько, потому что их очень много можно перечислять. Книга Исхода, 31 глава, прочитаю с 1 стиха. Книга Исход, 31 глава, прочитаю с 1 стиха. Это как раз момент строительства скинии и, собственно, с чего все начинается. Господь сказал Моисею: «Знай, я избрал Бецалела, да, или Веселиила в синодальном, сына Ури, сына Хура из племени Иуды, и исполнил его Духом Божьим, дал ему мудрость и разумение, знание и мастерство во всяком деле, так что он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди, умеет резать камни для вставки в оправу, а также резать по дереву, владеет всяким ремеслом». Итак, речь идет о Веселииле. И обратите внимание, как интересно идет о нем речь. Первый стих. Покажи. Дальше. Обратите внимание, вот это один из немногих случаев, когда синодальный мне перевод нравится мне больше. Смотри, я назначаю именно Веселиила делать эту работу. Вообще, к этому отрывку и к этому стиху мы еще с вами вернемся позже, когда будем говорить о дарах Духа Святого, да, об этой духовной специализации, которую имеет каждый из нас. Сейчас на этом не буду делать акцента. Да. Итак, Бог избирает именно Веселиила и исполняет его Духом Божьим. И перечисляет то, ради чего он его избирает. Ради того, чтобы Веселиил, именно Веселиил, сделал то, другое, третье, десятое. Но понятно, он не делал все своими руками, да? Он понимал эту работу, он умел назначить на ту или иную работу себе помощников, работников и так далее, да? Во всяком случае, это именно тот человек, при посредстве которого была скиния построена. Итак, Дух Святой воздействует на Веселиила для того, чтобы тот сделал непосредственно нужную работу, которую Бог ожидает в данный момент времени. И обратите внимание, неважно, в чем она заключается. Это может быть пророчество, это может быть тесание камней. Какая разница? Главное, я делаю то, что от меня хочет Бог. Неважно что. Важно то, что я исполняю волю Бога. Это самое важное. Да? Это, знаете, как в театре, где нет плохих ролей, есть плохие актеры. Вот в этом смысле, да, что-то очень похожее. Нет плохих служений, нету значимых и незначимых служений, да. Да, есть служение, понятно, более зримое и менее видимое, да, но, собственно, это не говорит о том, что одно хорошее, другое плохое. Есть служение от Бога и есть моя собственная деятельность. Собственно, служение делится на эти категории. Итак, с Веселиилом понятно, да. Дух Святой дает ему возможность выполнить работу. Обратите внимание, самую обыкновенную, самую тривиальную. Ничего особенного в этой работе нет. Да? Ну, это то же самое, что если бы Бог избрал человека, который специально будет класть кирпичи вот в стены нашей церкви, когда она строилась. То есть в этой работе, собственно, нет ничего особенного. Просто Бог особым образом вдохновляет. Дух Святой благословляет на данное служение и помогает его воплотить. Дальше. Книга Судей, Прочтем из 3 главы, с 10 по 11 стих. Книга Судей, 3 глава, с 10 по 11 стих. «Сошел на Отниэла». Это у нас... Да, Судьи, 3 глава. Это Гафаниил в синодальном переводе. Ладно, неважно. Итак, «Сошел на Отниэла Дух Господа, и Отниэл стал вождем Израиля. Он вступил в поход, и Господь отдал в его руки Кушан-Рашатаима, царя Арама. Отниэл победил Кушан-Рашатаима, и на 40 лет в стране воцарился покой». Итак, Дух Господень сходит на Отниэла или на Гафаниила, как в синодальном переводе он обозначен. Да? Дух Святой сходит, и, соответственно, что происходит? 11 стих. «И покоилась земля 40 лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа». Да? Что Бог еще может дать, какие способности? Победить. Бог дает возможность победить. Скажите, сколько раз в жизни нам необходимо победить, достигнуть победы в том или ином событии, в том или ином каком-то случае жизненном? Да постоянно. Мы постоянно стоим перед выбором победить или проиграть. Да? Речь идет о каких-то видимых вещах, речь идет о каких-то внутренних вещах, касающихся нашего характера, достоинств, недостатков, исполнения воли Божьей, да? Быть христианином или побыть немножко мирским человеком, чтобы не так было тяжко и так далее. Мы постоянно перед выбором, мы постоянно перед выбором победить или проиграть. Дух Святой сходит на Гафаниила, и он побеждает, на 40 лет побеждает. Бог не дает сиюминутную победу, если эта победа совершена при посредстве Духа Святого, это навсегда. Дух Святой дает победу, и мое дело ее хранить, ей пользоваться, да, а не забыть. Но это навсегда, если я правильно с этим уже дальше обращаюсь. Итак, Бог дает возможность побеждать. Здесь же, из этой же книги, из 6 главы, еще один пример. Известный нам человек, известная личность. 6 глава, 34-35 стихи. 34-35 стихи. «И вошел тогда в Гедеона дух Господа. Гедеон протрубил в рог, и за ним пошел род Авиезера. Разослал вестников, за ним пошло все племя Манассии. Послал вестникам к племенам Асира, Завулона и Нефалима, и эти племена тоже отправились на войну». Итак, Дух Святой сходит на Гедеона. И что получается в итоге в этом случае? За ним пошел народ. Бог сделал замысел. Нужно воевать и победить. Но для того, чтобы воевать и победить, нужны люди. Да? В принципе, Бог мог сделать это и сам. Но эта победа нужна была им. Да? Бог мог победить для себя. Ну какой в этом смысл? Им надо было победить. Им надо было встать, собраться, почувствовать плечо друг друга, понять, что они один народ, который является одним целым и идет к одной цели. Да? Дух сходит на Гедеона, он трубит, и собираются вокруг него большое количество народа из разных племен, разных земель. Итак, этим людям надо было проделать путь, этим людям надо было собраться с силами, этим людям надо было в конце концов сказать: так, я сижу дома, мне тепло, на улице мороз, да, и мне надо куда-то ехать, на метро непонятно сколько остановок. Эти люди почему-то встали и пошли. Что их заставило это сделать? Давайте вот я сейчас, как Гедеон, возьму трубу, буду трубить. Я буду трубить до посинения, и никто не пойдет. Почему? Почему за ним пошли, а за мной не пойдут? На него Дух действовал. Там было действие Духа Святого. А у меня это будет чисто мое желание. Я буду трубить до посинения, и потом буду искать причины в других людях и говорить, какие они плохие. Да? Ну, чаще всего так и получается. Итак, в Гедеоне как раз вот это произошло. Дух его вдохновил, и Гедеон получил возможность выполнить то, что на него возлагалось. Это была заслуга Гедеона? Он как-то правильно трубил?
Как-то, может, по-особенному трубил, или у него была труба правильная, да, как в сказке про Винни-Пуха, да, это неправильные пчелы, неправильный мед, все такое, да, такая типичная отговорка. Нет, у него была обычная труба, он обычно трубил. Просто он протрубил, и у него получилось. А получилось, потому что дух действовал. Собственно, вот и все. Ну и последний пример. С еще более известной личностью. Первая книга царств. Прочту из 16 главы. Первое царство из 16 главы, 13 стих. Первое царство, 16 глава, 13 стих. Самуил взял рог с маслом и помазал его в присутствии его братьев. Давида имеется в виду. В тот день дух Господа охватил Давида, а Самуил вернулся в Раму. Констатация факта. Да? Дух Святой охватил Давида. Ну, результатом вот этой охваченности Духом, в общем-то, Давид личность настолько известная, что, в общем-то, мы много о нем знаем даже в том случае, если не сильно читаем Библию. Давид – это действительно личность показательная. Знаете, но, пожалуй, наверное, один из наиболее показательных моментов в жизни Давида. Понятно, что Бог и конкретно Дух Святой проявлялся в его жизни часто, очень по-разному, и зачастую очень интенсивно в нем проявлялся. Обратите внимание, вот кто помнит, какой пророк жил во времена Давида? Вот прям параллельно с ним. А? Нафан. Самуил потом как бы уходит со сцены, да? Нафан. Нафан тот пророк, который жил при Давиде. Ну, мы знаем, что, как правило, при том или ином царе всегда жил какой-то пророк, да, который, ну, контролировал, да, ситуацию в стране с духовной точки зрения. И вот при Давиде Нафан, сколько раз он вообще возникает в поле зрения? Два раза. Всего два раза. Почему? Потому что уровень Давида, духовный уровень, был столь серьезен и значителен, что, ну, если грубо говорить, в Нафане, в общем-то, особой необходимости не было, потому что он возникает только в каких-то особых моментах. Во всем остальном у Давида была настолько четкая связь с Богом, да, что в посредничестве пророка какого-то Давид вообще не нуждался. Он сам был пророком, собственно. И вот смотрите, все-таки один из наиболее переломных моментов в жизни Давида, когда возникает, ну, особое переживание, наверное, у Давида, когда он чувствует оставленность Богом, когда он понимает, что имел до этого и чего он лишается в момент своего согрешения. Известный 50-й псалом, покаянный псалом, да? Помните, как раз все это происходит после греха с Версавией. 50-й псалом, прочитаю 12-13 стихи. 50-й псалом, 12-13 стихи. «Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай». Интересно, что чувствует человек, который согрешил? Ну, угрызение совести понятно. Да? То, что жизнь пошла уже не так, тоже понятно. Да? То есть, ну, в первую очередь, твой грех, кто в первую очередь чувствует? Твоя семья, супруг, дети там и так далее, да, то есть твое ближайшее окружение. Они первые попадают под прицел вместе с тобой. О чем говорит Давид в этот момент? Он, имея Духа Святого, он, имея вот эту теснейшую связь с Богом, которую обеспечивает Дух Святой, ведь связь с Богом, она не здесь, это не знание доктрин, хотя это не исключается, да, связь с Богом, она ощущается, она видима в том или ином проявлении в жизни. Когда я вижу, как Бог меня поддерживает, как Он мне помогает, что Он мне говорит, советует, исправляет, даже когда наказывает, и то, когда Он близко и наказывает, это тоже хорошо, потому что Он все равно рядом. Потому что это наказание во благо, я прекрасно это понимаю, мне даже самого себя не надо в этом убеждать, я это знаю, я этим живу. И вот когда Давид попадает в эту ситуацию, да, никто не виноват, кроме него самого, он это прекрасно понимает. Он говорит: Господи, вот что хочешь делай, только не оставляй. Потому что если оставишь, жить уже незачем. Но если ты рядом, значит, все будет хорошо. Да, я наделал много глупостей. Да, я сделал страшный грех, да, совершил страшный поступок. Но если ты рядом, это может наладиться. Если ты рядом, в итоге все будет хорошо. Вот пример, который прекрасно дает понимание того, что чувствует человек, то, чем он живет, чем он дышит, и что для него страшно по-настоящему. Потому что в этот момент человек говорит о том, что болит по-настоящему, а не то, что должно болеть по-правильному. Да? Он говорит о том, о чем думает на самом деле. Господи, только ты не покидай. Потому что все остальное, это все будет, это все вернется, это все наладится. Только ты будь со мною. Духа Святого не отнимай. Самое главное, это самое близкое, это самое основное. Вот действие Духа Святого в Ветхом Завете. Очень интересные моменты. Да? Обратите внимание, насколько многогранно, насколько полноценно действует Дух Святой в Ветхом Завете. Это то, что было уже тогда. Уже в те моменты было, уже проявлялось, уже имело место быть в реальной жизни. И вот смотрите, итак, это то, что было. Понятно, что все это есть сейчас, оно должно быть. И в то же самое время тогда возникает поневоле вопрос, а в чем отличие тогда Ветхого Завета, собственно, от нашей эпохи? В чем отличие того, что было тогда и там, от того, что сейчас? Ведь на первый взгляд получается... Полнота такая серьезная, да, что разница не ощущается. И там люди вдохновлялись, и там они видели реальное присутствие и близость Бога, и там они получали способности, возможности и так далее. И вот тем не менее, давайте обратим внимание на пару моментов. Да? Что, собственно, отличает Ветхий Завет от Нового Завета? Ну, один из моментов, вернемся к книге Иезекииля, 36 глава, прочту с 26 стиха. Иезекииль, 36 глава, прочту с 26 стиха. Известный отрывок, потому что он, по крайней мере, один раз точно цитируется в Новом Завете. «И я дам вам новое сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное и вложу сердце из живой плоти. Мой дух я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по моим законам, строго соблюдали мои предписания и исполняли их. И будете вы тогда жить на земле, которую я дал вашим отцам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Обратите внимание, эти слова все стоят в будущем времени. Это еще не произошло на момент написания, это предвосхищается. И обратите внимание, да? Что Бог говорит, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. То есть это как бы уже есть, но еще нет. Оно вроде бы началось, но не закончилось. Оно вроде бы уже где-то как-то воплощается, но еще не до конца. И еще один момент. Книга пророка Иоиля, тоже книга, которая цитируется в Новом Завете. Я прочту из 2 главы Иоиля, 28-29 стихи. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 28-29 стихи. «А после наступит время, и свой дух я пролью на всех. Сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар. Будут вещи и сны у старцев, у юношей будут видения. В те дни я пролью свой дух даже на рабов и рабынь». Узнаете эти слова? Из Нового Завета. Где они звучат? В Деяниях. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы. Он цитирует этот отрывок в своей проповеди. Да? Они не пьяны, как вы думаете, но это есть исполнение предреченного пророком, и Давид цитирует этот отрывок. Да? Вот оно исполнение. И вот обратите внимание, вот эти слова тоже в будущем времени. Это тоже уже да, но еще нет, еще не совсем, еще как бы не до конца. И вот в день Пятидесятницы происходит то, что находит свое полноценное, стопроцентное воплощение того, о чем мы с вами читали. Какой мыслью хочется закончить сегодняшнее наше рассуждение? Обратите внимание, как много всего Дух Святой совершал в Ветхом Завете. Знаете, я хочу задать только один простой вопрос. Неужели мы с вами хуже, имея больше, чем те люди? Те люди действительно ощущали близость Бога, хотя им было труднее это сделать. Эти люди получали особые способности, даже особые способности выполнять самую простую работу. Да, про веселило мы с вами говорили. Неужели мы с вами хуже? Неужели у нас с вами меньше возможностей? Но ведь их больше на самом деле. Это они жили по формуле «уже да, но еще нет». Но мы-то живем уже тогда, когда все это уже есть. Абсолютно, стопроцентно. В абсолютной своей полноте. Вот давайте еще раз задавать вот этот вопрос. Почему в Ветхом Завете люди могли, а мы в Новом Завете, имея потрясающие возможности, то ли не можем, а, скорее всего, не хотим. Просто не хотим это делать. Но Бог дал эти возможности. А если дал, значит, будет спрашивать. Вот, наверное, это хороший пример. Ветхий Завет говорит для того, чтобы мы задавали этот вопрос, почему мы не используем то, что нам дается, и почему люди, которые имели меньше, у них получалось больше, чем у нас сейчас. Вот с этим вопросом хочу оставить как раз и вас, и закончить, собственно, сегодняшнее рассуждение. Да? Ветхий Завет заставляет нас задавать себе подобные вопросы. О чем мы будем говорить дальше? А дальше мы с вами будем говорить уже не просто о Новом Завете, но и о нас с вами. Следующее наше служение, оно как раз совпадает с католической так называемой Пасхой. И, кстати, напоминаю вам, что оно будет, наше следующее служение, не в среду, а во вторник. То есть ради праздника мы переносим богослужение на вторник для того, чтобы отпраздновать, собственно, Рождество. Но проповедь, которая была запланирована на среду, она как раз совпадает с этим днем, потому что мы тоже будем говорить о Духе Святом в жизни Иисуса Христа. И, как вы понимаете, Рождество – это один из основных моментов действия Духа Святого. Вот, поэтому как раз будем продолжать уже говорить о Новом Завете, и, собственно, говорить уже о том, что Новый Завет говорит о действии Духа Святого в нашей с вами жизни. Да? То есть будем более детально разбираться. Ну что ж, на сегодня все. Пожалуйста, попробуйте ответить себе на тот вопрос, который был поставлен. Да? В каком отношении вы к действию Духа Святого сейчас? И имея вот эти возможности, насколько полно вы пользуетесь ими, насколько вы пытаетесь и пробуете реализовать все то духовное богатство, которое вам дано. Пусть этот вопрос будет с вами. Думайте, размышляйте, молитесь и отвечайте на этот вопрос, потому что это вопрос, который обозначает ваши взаимоотношения с Богом. Поэтому пусть Господь благословит вас в этих размышлениях сделать правильные, необходимые и практические выводы. Аминь.